Всем привет, с вами 49-й выпуск подкаста
«Не выходя из комнаты»,
первого подкаста в новаторском жанре объективной гонзо-журналистики,
в котором мы, руководствуясь правилом, что новости всегда шире, чем просто новости,
объясняем контекст, неочевидные на первый взгляд связи и детали, которые вы не замечаете в новостном потоке или попросту забываете.
Также у нас есть доска, которую могут видеть наши зрители.
Наконец,
и, к сожалению,
доска, да?
Да, и, к сожалению, которую не могут видеть слушатели, на которой мы будем прикреплять всяческого рода артефакты, фотографии из разных эпох, лишь бы шире раскрыть тему выпуска.
Ну а в ваших ушах звучат Сергей Изотов
и Иван Орлов-Смородин.
Поехали!
Сегодня, дорогие друзья, у нас ответственная тема, потому что не заканчивается спор красно-белый, значит, вокруг фигуры Ивана Александровича Ильина, в честь которого в РГГУ, значит, открыта, как правильно
Высшая
называется?
Высшая политическая школа.
Да, ВПШ. Под руководством Александра Гельча Дугина.
В чем вопрос конфликта на самом деле? Мы могли опять записать выпуск про Украину, но в этот раз нам есть что обсуждать. Простите, друзья, не будем радовать вас экраном с видео на этот раз. Возможно, соберем меньше просмотров, но тем не менее идеологически программная штука получится. В общем, в чем суть? Открывается школа в РГГУ, школа имени Ивана Ильина. Цели и основные задачи такой школы — это сопровождение разработки новой социогуманитарной парадигмы, а также учебно-методическое сопровождение имплементации указанных разработок в преподавании конкретных социальных и гуманитарных дисциплин. В общем, переосмысление социальных наук на суверенный манер.
Во-первых, мы вообще должны сказать, что это не для студентов. Да? То есть это история, которая относится, значит, как минимум к преподавателям и там проректорату. То есть это не касается непосредственно тех студентов, которые занимаются там очно-заочно.
Это структура университетская, которая подразумевает сотрудничество со студентами, в том числе с аспирантами, но глобально это, насколько я понимаю, не факультет. Это просто вот такая вот единица.
Кружок, да.
Методическая. Ну, не кружок, это все еще административная единица. Мы не про Южинский кружок, и не про Александра Гелевича сейчас. Хотя Александр Гелевич тоже писал, что Ильин слабый мыслитель довольно в свое время.
В свое время, да. И поэтому есть здесь и трансформации самого Ильина, которого изображение которого мы сейчас, конечно же, повесим. Угу. И вообще есть еще и трансформация Александра Гельча Дугина.
Ну, все мы трансформируемся, да, переобуваемся в некотором смысле. А что, объективно?
Да, объективно.
А вопрос не в этом. Вопрос, давайте разделим вопрос на блоки, потому что, казалось бы, рядовое событие в академическом мире вызвало волну дискуссий. Вот уже создаются инициативы по отмене, ликвидации этой школы.
Да, давайте я тоже, кстати, повешу. Вот, скажем, нет фашизму в РГГУ.
Студенты, да, РГГУ, некоторые подписывают коллективные петиции, создают каналы информационные и говорят: Иван Ильин был фашистом, поддерживал Муссолини, Гитлера и прочие режимы, так или иначе связанные с фашистской идеологией, а потому он не должен, в принципе, даже символически присутствовать в стенах нашего университета, а шире в российском политическом дискурсе.
Потом это все выходит, естественно, в новости, и их даже поддерживают, ну, громкие имена, да, это и Женя Бэткомедиан, и Калим Жуков, и Константин Семин, который, кстати, упоминал Мэш и говорил то, что мы, значит, подогреваем, значит, всю эту историю.
Мы не подогреваем, мы решили спектр мнений отразить на самом деле. То есть там не было никакого подогрева, по крайней мере. Ну, некоторые редакторские формулировки могли показаться действительно определенными, но, опять же, задумка редакции была в другом. В общем, не про это, у нас сейчас подкаст.
Да, короче говоря, там еще, соответственно, был левый спектр, да, там и Гоблин, и Стас Васильев, и Андрей Рудой, вот он точно иноагент, вот, и, значит, Александр Штефанов тоже иноагент. Ну и, в общем, короче, левое крыло, так скажем, публичное.
Mm-hmm. Суть в чем? Здесь есть несколько вопросов фундаментальных. Первое — это актуализация красно-белого спора, вечного спора для России актуальный, характерного спора, потому что как только всплывает что-то, относящееся к противостоянию Советского Союза и антисоветских сил, условно, гражданской войне ведущие, да, белые и красные, хотя все игнорируют, что были еще и третьи силы, и в принципе там...
Как будто бы их не было, конечно.
Ну, в принципе, мы считаем, что это полярность. Всегда включается две методички. Первая методичка — империя была хорошей, даже если царя не было, нужно было либо избрать нового царя каким-то образом, либо назначить царем кого-то из действующего рода Романовых, либо привести Россию к парламентской форме. В общем, там довольно широкий спектр мнений. А второй спектр — это большевики все сделали правильно, и в целом последующее развитие событий показало, что большевики, да, в разных итерациях, ленинская там итерация, сталинская итерация,
что оказались более успешные и так далее.
Ну, конечно, они привели Россию в итоге к победе. И после 90-х, знаешь, есть мнение, что в России невозможен консерватизм?
Вообще, давай вот сейчас я тебе так скажу. Мы вообще находимся сейчас в третьей стране, понимаешь?
Ну, конечно.
Да, и поэтому, ну, здесь сложно нам действительно
определять. Чтобы вы понимали, любая преемственность, она очень условная, потому что каждая новая итерация государства — это новый политический организм. Это новая нация, по сути.
Да, а
мы не Советский Союз, мы не Российская империя. Мы новая форма, которая имеет, да, в дискурсивном наборе, в символическом плане наследие, ближайшее наследие к нам, разумеется, Советский Союз, потому что имперского наследия не сохранилось.
Почему? Ну как, у тебя, значит, существуют люди, которые там, опять же, были репрессированы, их потомки, они все равно помнят. Сохранена и память. Понимаешь, и о каких-то своих там дальних родственниках и так далее.
Память — это очень условная штука, на самом деле. Память — это политическая проекция. Вот,
на чем строится все равно, понимаешь, связь с чем-то. Ты же можешь, ну, конечно, сложно.
Но с чем-то как ты воспроизведешь имперские практики? Вы даже не понимаете политическую жизнь в Российской империи.
Так.
Вы не понимаете, как это было устроено, как там люди жили, разговаривали, о чем думали.
Ну, а симпатизация обычная?
Симпатизация чему? Образу?
Да.
У нас есть включение и актуализация некоторых представлений о прошлом.
Угу.
Там коммеморативные практики, что называется. Но это все еще политический процесс, который можно контролировать и настраивать нужным образом.
Вот, да,
это правда. Проблема России в том, и почему некоторые люди считают, что в России консерватизм невозможен, что мы после Советского Союза оказались в ситуации вакуума. Вот один из самых хороших романов Пелевина, еще до того, как он превратился в нейросетку, генерирующую примерно одно и то же, Чапаев и пустота, он же про это. Он про то, что мы выпали в некоторый вакуум, где психбольной вдруг оказывается героем гражданской войны. И потом растворяется в реке там «Счастье», по-моему, она называлась.
Да.
И здесь мы застыли в ожидании каких-то основ. Ближайшая к нам основа — Советский Союз. Причем Советский Союз даже не сталинский, а выхолощенный, посттоталитарный, такой брежнево-андроповский Советский Союз, где уже и идеология как-то так, и в целом бытовая такая осмысленность, она превалирует над осмысленностью целеполагания.
Ну да, доперестрочный период. Так,
больших нарративов.
Угу.
И, конечно же, очень многие стали думать, так, а как нам вообще строить государство тогда новое, на чем оно должно базироваться? И всплывают, да, фигуры вроде Ивана Ильина, Александра Солженицына, вроде Николая Бердяева, хотя в меньшей степени. И такое наследие, оно актуализируется. И, разумеется, все эти споры, это споры об идентичности, споры о судьбе, которые до сих пор никак не могут утихнуть. Мы к этому еще вернемся, это важная тема, но давайте сперва, наверное, исторически поговорим. У нас будет несколько блоков. Первый исторический, мы поговорим об Ильине самом, о том, как это все развивалось, о его философии. Второй блок, мы поговорим скорее о красно-белом споре, его актуальности. И третий блок, мы поговорим об образовании и об исторической памяти в рамках образования и о том, что можно и нужно с этим делать или чего нельзя. Вот так будет построена наша беседа, поэтому давайте начнем с исторического блока.
Давайте, Сергей, во-первых, давайте мы скажем, что Иван Ильин был все-таки каким человеком?
Спорным?
Да, спорная личность. Вот. И, конечно же, он там родился еще, значит, задолго до революции.
Иван Ильин был таким классическим гуманитарием позднеимперским.
Угу.
Он, на самом деле, он же начинал как правовед и философ права. То есть он любил классическую немецкую философию, и в рамках работ, которые он позднее толком не развивал, то есть у него была работа о правосознании. Например, он потом часто использовал термин «правосознание», но глобально он начинал как юрист. И в этой работе о правосознании он, по сути, развивает гегелевскую мысль. То есть у нас есть позитивное право, есть естественное право. Он говорит, что вот позитивное право, оно сперва воспринимается человеком как нечто данное, но в нем он обнаруживает некоторое положение о том, что такое добро, что такое зло, а потом оказывается, что этот человек, по сути, одинок, то есть его философия права — это философия одиночества. И человек понимает, что вот он, по сути, в некотором смысле агрессивен и пытается проецировать себя вовне, этот одинокий человек. И, разумеется, дух человека, конкретного человека, неизъясним. То есть ты не можешь, например, понять, что думаю, чувствую я. Даже чисто теоретически мы не понимаем, как устроен склад мыслей другого.
Ну, понятно, да.
Мы не понимаем спектр его эмоций. Это невозможно. Но у нас есть выражение этого. У нас есть мостик, да, друг к другу, телесность. И вот мы через телесность пытаемся проецировать эти некоторые данности нашего духа. по сути. И как только мы сталкиваемся с границами другого, мы понимаем, что нам нужно в некотором смысле регулировать эти отношения. И это уже возвращает нас, опять же, к естественному праву, тому праву, в котором мы... у нас общая основа. У нас общая основа, невыразимый дух и телесная его оболочка. Это получается такая философия общества, которая обретает правосознание через принятие своего одиночества и невозможности преодолеть границы другого. Не случайно Иван Ильин занимался, например, философией Макса Штирнера, которого мало кто знает.
Я такого вообще даже не знаю.
Теоретик анархоиндивидуализма, автор. У него, по сути, было две работы, вторую почти никто не знает, а первая — это единственная его собственность. Штирнер очень резко выступал против современной ему философии, в том числе там гегельянства и марксизма, хотя он вышел из гегельянства, и он доводит принцип индивидуального субъекта до предела. Говорит, что все формы давления мне навязаны, государство, церковь, общество, даже мышление для него, для Штирнера, становится спекулятивной установкой, навязанной просвещением, которая давит человека и уничтожает его. И, по сути, у нас остается неразложимый субъект, который не имеет возможности найти выражение ни в чем другом. И вот собственность — это проекция этого субъекта во внешний мир. То есть он присваивает себе окружающую действительность. И поэтому идея Штирнера об обществе, она очень слабо проработана. То есть если у вас есть люди, которые даже разными языками пользуются, то есть, да, я говорю одно, а ты не понимаешь, что я говорю, потому что мы невыразимые субъекты, мы единственные, то как строить общество? Штирнер там пишет о союзе эгоистов, но, опять же, у этого союза эгоистов нет онтологических проработок. В этом смысле Иван Ильин находит утешение в гегельянстве таком чистом, на самом деле, но эта страсть его к... конкретному и через всеобщее, так, она очень показательна. И не случайно Иван Ильин считался многими поначалу либеральным теоретиком права. Потому что это гегельянство... Гегель тоже был буржуазным в этом смысле. Он защищал буржуазное правовое государство, по сути. У него очень универсальная идеология для этого. И Иван Ильин, используя эту идеологию, он вполне себе представлял такой вот классический либеральный подход. Он с кадетами очень хорошо общался. Потом он от них отошел, разумеется, потому что там было выступление в Государственной Думе «Глупость или измена» знаменитое, где Николая II поносили как только могли. И Иван Ильин потом общался с кадетами и спрашивал, ну вот, а зачем это нужно было сейчас произносить, если у нас идет война патриотическая, мы как бы должны победить? Ему ответили, ну, партия посчитала, что так выгодно будет сделать. Да, и потом Иван Ильин уже начал отходить от этих взглядов. Но суть в чем? Суть в том, что как философ... онтологически проработанный и более или менее интересный, Ильин значится именно вот в области правосознания и своих правовых работ, которые он потом не развивал. Потому что впоследствии с Ильином происходит метаморфоза. Какая метаморфоза? Философский, мать твою, пароход. Его высылают. Кстати, его несколько раз задерживали чекисты, но его отпускали именно потому, что он был известен как гегельянец. Угу. И есть слухи, что Ленин из-за своей огромной страсти к Гегелю вот не позволял Ильина до конца дожимать. Но в итоге его терпеть перестали и отправили в Германию. И с Ильином происходит очень интересная метаморфоза. Он видит крушение страны, он видит остатки белого движения, стекающиеся через Константинополь там, в различные европейские страны. Он видит нарождающиеся организации из белых офицеров, белых интеллектуалов. И здесь появляется, во-первых, его личное глубокое раздражение. Ильин, кстати же, приветствовал февральскую революцию и считал, что это способ обновить монархию, потому что для Ильина кризис монархии был связан с кризисом правосознания. Мы перестали верить в форму, но форма еще сохранялась, и это разложение привело к неминуемым трагическим последствиям.
Но у него же, кстати, получается, следующие все произведения, они всегда про кризис были, то, что везде был допущен кризис.
Ну да, но у него правосознание ограничивает легитимность, на самом деле, здесь. Просто он использовал такое слово. И потом он уже начинает из чисто фактических, как мне кажется, влияний. То есть там распад страны, да, эти ужасы гражданской войны, красный террор, ну, белый террор в меньшей степени. И Ильин начинает задумываться о том, как можно обосновать идеологически противодействие Советскому Союзу, потому что Советский Союз становится для него фактическим злом.
Ну, то есть то, что лишило тебя всего, да.
То, что и тебя лишило всего, и родину твою лишило всего, и в контексте того, что он живет в среде, где все вокруг иммигранты, и понятно, что нужна платформа общая, то есть я думаю, что здесь еще практические были наработки, потому что он выступает в качестве идеолога Российского общевоинского союза. Организация, объединяющая офицеров белых.
Да, про рыцарство писал.
Здесь он пишет свою первую работу, ярко полемическую, о сопротивлении злу силою, по-моему. Вот.
Хорошее название, мне просто всегда так завлекало.
Да. Самое интересное, что Ильин до этого написал статью о нравственном вопросе во времена войны. И он говорил, что убивать человека в принципе безнравственно, но во времена войны, если ты преследуешь нравственную цель, то ты можешь убить, но ты должен принимать вину. И вот в этом принятии вины, в этом понимании того, что ты нравственные цели достигаешь ненравственными средствами, потенциально ненравственными, потому что жизнь там, и смерть есть великое таинство, потому что это отрицание акта любви. Ильин говорил, что за счет того, что это переживание очень комплексное и очень напряженное, у тебя есть шанс на нравственную трансформацию и рост. И вот таким вот образом парадоксальным он оправдывал участие в войне. Восстание там против несправедливого захвата твоего народа, например. И о сопротивлении злу силою эти мысли выражает. Но там уже появляются пропагандистские интонации максимально. Он пишет о рыцарстве, он пишет о том, что нужно, там, знаете, сплотиться вокруг крестьянского меча. И это более топорная такая работа. И там он критикует Толстого. Потому что Толстой — это главный идеолог непротивления злу. Ильин говорит, не, вы не поняли, короче. Давайте просто переформулируем понятие, потому что для Толстого насилие ценностно окрашено, а насилие само по себе ценностно нейтрально. И давайте называть насилием там то, что делается человеком, который использует другого как средство, то есть для удовлетворения своих там похотливых, грязных амбиций. А существуют вещи, которые понуждают. Он говорит, есть понуждение и есть пресечение. И эти вещи, они способны направить человека на либо трансформацию его в сторону более духовного и светлого, там, психическое понуждение, например, либо не допустить того, чтобы все общество и весь мир скатились в эту яму зла. В этом смысле он вводит, по сравнению с первой работой, концепцию того, что все люди в мире связаны невидимыми ниточками. Знаешь, как человечество, по сути, это огромная канализация. Да? И если ты капнул немного яда, даже в своих помыслах, в эту общую канализацию, то загрязнились все. И здесь важный момент, потому что таким образом ты, как бы отвечая за себя, отвечаешь за всех. Понимаешь? То есть ты можешь понудить или пресечь кого-то, и ты сделаешь лучше не только себе, но всему человечеству. При этом понуждение не обязательно связано с насилием, потому что у Ильина это все очень лексически выверено. Он за счет такой лексической игры, как любят многие, кстати, идеологи делать, создает схему, где это просто не называется так, как это называют другие люди. И таким образом он обосновывает, почему можно восставать на борьбу с Советским Союзом, потому что Советский Союз в этом смысле есть зло. Но начинается сразу же дискуссия, обширнейшая дискуссия, и вот уже Бердяев пишет, что, а вы знаете, Ильин-то на самом деле моралист куда большей степени.
Сразу фотографию повешу, да. На всякий случай, да.
Причем Бердяев тоже такой достаточно консервативный христианский философ с большим уклоном в социализм. Ильин, короче, говорит про сопротивление злу, но давайте применим его же схему к большевикам. То есть большевики, получается, считают империю злом или там капитализм злом и понуждают других просто к некоторым действиям физически или устраняют их, чтобы не допустить распространения этого зла. То есть,
недоработочка.
Очевидно. И в этом смысле интересен парадокс, который, я не знаю, мог ли осмыслить Ильин в контексте сопротивления злу силою. Парадокс Ивана Каляева. Иван Каляев — это террорист, убивший губернатора Москвы Сергея Александровича Романова. В чем особенность Ивана Каляева? В том, что он был глубоко верующим христианином. Он молился каждый день, и он считал, что убийство — грех. То есть он повторяет нравственную структуру мысли Ивана Ильина. У него цель нравственное в некотором смысле, но средство безнравственное. И он испытывает это высочайшее напряжение духа в момент убийства. Иван Калеев говорит, что отдать свою как бы жизнь — это одно, но душу свою в эту агонию ввергнуть. Это вообще же высшее напряжение духа.
Да, ну там нежные такие слова вообще тогда при задержании как раз у него там, если из протоколов читать, там, но он достаточно чувствительно про все это рассказывал. И про маму. Я всегда помню, что он про маму очень там трогательно рассказывал.
Ну, конечно. И Иван Каляев, и к нему потом приходила жена Сергея Александровича Романова в камеру. И говорила, ну, давайте там помилование. Иван Каляев отказывался от помилования, он хотел умереть. Понимаешь, но он же, получается, убил столб системы, который считал злом. Он же революционер.
Ну...
И на этот парадокс ответа в философии Ивана Ильина в некотором смысле нет. Почему я об этом всем говорю? Потому что сопротивление злу силою начинается скорее вот такой пропагандистско-публицистический период. Иван Ильин оставляет свои установки философа права и гегельянца, и занимается политикой в большей мере. И потом, разумеется, вот то, что называется фашизмом Ивана Ильина, оно приходит потом. Оно приходит в 28-м году, когда он пишет о русском фашизме. До этого он там изучает Муссолини, пишет про него тоже. Там есть глубокий корпус работ.
Да.
И пишет, что, знаете, белое движение, оно начало формироваться в России, но потом продолжило по всему миру. И фашизм — это частное проявление этого белого движения. В Италии оно просто сформировалось до того, как коммунистическая угроза
освирепела.
Да. И поэтому там все произошло так, что Муссолини спас Италию. И что это был переворот его величества, благословленный королем переворот. Хотя король просто вынужден был принять условия Муссолини, там не было иного выбора. На самом деле, фашизм-то это просто реакция. То есть интенция этого текста о русском фашизме, она в том, чтобы не допустить раскола Российского общевоинского союза на фашистов и нефашистов. Это чисто практический текст. Но в нем видится то, что фашизм можно одобрять. Понимаешь, потому что фашизм в этом смысле это европейская реакция на коммунизм. Если коммунизм для тебя абсолютное зло, яд, который скатывается в общую канализацию человечества, то ты должен и имеешь право сопротивляться ему силой. И превентивное сопротивление ему силой, потому что он говорит, что в империи нужно было сделать так же. В империи, по его мнению, должен был произойти некоторый захват государства, его обновление, который, по сути, был бы легитимным. По сути, обновил бы просто правосознание.
Ну, в общем, как-то, в общем, встряс систему для обновления и...
Да.
А против кого?
Против коммунистов.
Вот.
Против разложения общества, нации.
А была ли способность вообще это сделать, и настолько ли велика была угроза?
Корнилов, Савенков.
Ну вот, то есть мы понимаем, что...
Кстати, Савенков, да.
Да, давайте.
У нас есть Борис Викторович.
Да, который впоследствии все-таки... Вернулся, но вернулся зазря.
Борис Савенков, причем, был начальником Каляева, по сути, и писал про Каляева в своих воспоминаниях террориста, и в «Коне бледном» у него Каляев выведен под персонажем Янок, и воспоминания у него есть, где они с Каляевым в снежки играют, и Каляев говорит «Мы дети Господа».
Нежненько.
Понимаешь, да. Очень так, действительно, терроризм с привкусом хубы-бубы. Савенков, человек, который прошел путь от революционера до поддерживающего белых, до этого он еще чуть не стал диктатором России, поддерживал Корниловский переворот, он был самым активным сторонником условного такого мятежа военных императорских и установления сильной централизованной власти с целью уничтожения большевиков и прочих левых элементов и недопущения там второй революции. У него не получилось. Корниловский мятеж захлебнулся, и Савенков эмигрировал. Кстати, Савенков встречался с Муссолини потом уже. Он хотел от него денег, но получил только автограф, и Савенков писал, что фашизм всегда был мне идейно и психологически близок. Понимаешь, очень многие белые деятели, люди, которые жаждали некоторого усиления государства, чтобы не допустить разрушительных тенденций, они были либо протофашистами, либо фашистами открытыми, либо тяготели к такому централизму, который потом назовут фашизмом в тех или иных плоскостях. И здесь важный момент, что фашизм контекстуально менялся.
Просто да, если изначально это все начиналось с каких-то, так скажем, низовых инициатив.
А, чернорубашечников.
Чернорубашники, да, кстати, это очень интересный кадр, значит, вот как раз граждане в черных рубашках, естественно, мы понимаем с вами, что это Италия, они вот собираются сжечь портрет Маркса, ну и там что-то еще у них там в том числе.
Конечно же, портрет Маркса, потому что левая угроза.
Вот, ну нет, понятно,
потому что демократия дряхлеет, демократия слаба, демократия неустойчива. Особенно ко внешним кризисам. И получается, нужно как-то сохранять уклад традиционный и при этом не скатываться в бездну революции. Возникает вот такой вот фашизм, который говорит, что мы можем защитить нашу страну, но, правда, придется отказаться от болтовни вечной парламентариев.
Может быть, сократим сейчас дистанцию некоторую по поводу Ильина, да, что впоследствии он говорил, что у фашизма не получилось. Одна из причин, что все-таки там не было религиозной составляющей, что это была все-таки светская такая история. Правильно? Это же про это был разговор у него?
Ну, конечно, но понимаешь, тут логика может быть разной. Кто-то скажет, что светская религия в этом смысле сильнее, а фашизм — это политическая религия. На самом деле. То есть они просто секуляризованная такая сила, которая вместо Бога ставит государство. В этом смысле я хочу просто показать, как работала логика Ильина, которая могла привести его к пониманию фашизма. И что не только один Ильин понимал фашизм, да? Ну, то есть, очевидно, что он о нем писал, очевидно, что он использовал это слово. В этом смысле люди, которые приводят его цитаты про фашизм, они правы. Понимаешь? Ну, типа...
Но здесь спорить не о чем, действительно. Если ты симпатизируешь, если ты встречаешься, если ты всячески это поддерживаешь.
Вопрос нарратива.
Конечно.
И белое движение поставляло кадры, например, для франкистов. Понимаешь, белое движение, ну, чего уж там говорить, Петр Краснов, который потом Власова говнил и сказал, что казаки донские подчиняются лично Гитлеру, и вообще мы должны быть под германским протекторатом. Кстати, дрянной писатель Петр Краснов, ужасные романы писал.
Хватит, да, сейчас еще и туда уйдем.
И смотри, Ильин видел в фашизме вот это сопротивление, ну не в фашизме скорее, а в таком спектре движений, частным выражением которого был фашизм, подтверждение своих мыслей о том, что нравственно сопротивляться злу силой, и да, это может быть как-то невыразительно в моменте, это может иметь некоторые моральные такие специфические полутона, но в этом высочайшем напряжении духа с целью там понуждения или пресечения, чтобы не засорять канализацию человечества в большей степени, это допустимо. Такая логика.
Но есть же люди, которые говорят, давайте его все-таки оправдаем, да, то есть он одно время там, понятно, в Берлине преподавал, потом, значит, ему пришлось убежать в Швейцарию.
Кстати, да, в 1933 году он пишет статью про национал-социализм и новый дух, где сперва говорит, что я не буду смотреть на это с точки зрения германских евреев, потому что германские евреи нас, русских, говнили, а их марксистские газеты с нами не читались, что я должен с ними считаться?
Да,
и в конце приходит к выводу, еще, вот это, наверное, самая такая статья... Спорная, да?
Да, ну...
Специфическая, за которую ему больше всего предъявляют, потому что он пишет, что национал-социализм — это тенденция к обновлению духа, и нужно, не нужно его чернить, не нужно на него клеветать, нужно просто правильно понимать вот это вот направление. Да,
да.
Направление общенационального, там, какого-то духовного совершенствования.
Так, ну и потом, значит, композитор Сергей Рахманинов ему еще там подкидывает деньжат, он переезжает в Швейцарию.
Ну, а его потом начинают присоединять. Он работает в русском институте, который финансируется какое-то время министерством Геббельса.
Да.
Потом его начинают прессовать, хоть он и не был особо противником, публичным, по крайней мере. И вот он уже начинает понимать, что пишет, что атмосфера здесь жуткая, невозможно находиться. Я в некотором роде заблуждался. Фашизм нас приведет к той же тоталитарной структуре, что и коммунизм, но наоборот.
Так вот, смотри, вот теперь логика оправдания Ильина, да, она как бы строится на том, что, ну, посмотрите, он же все-таки человек, который, значит, извинился, который привел такие, значит, доводы. Но не кажется ли нам, что это человек, который все-таки, как сказать, решил себя обелить, вот, и без того белый,
обелить?
Еще обелить, да-да-да. Ну, что знаешь, что все-таки, ах, не получилось, им вообще меня жмут, и в таком, может быть, случае я, как бы, ну, мне существовать дальше нужно, и поэтому я просто из корыстных побуждений, ну, вот так вот переобуваюсь в воздухе.
Слушай, вообще вопрос отношений интеллектуала и практики.
Так.
Он всегда, всегда про там бытовые условия, про практические задачи, про какое-то отношение к нему со стороны властей или общества.
Вот.
Начиная с Платона, который написал сперва государство, про справедливость всеобщую, про то, что тиран уничтожает возможность политики, а потом пошел в услужение к сиракузскому тирану.
Ну,
и писал
случилось?
Для него законы. Да?
Как же так случилось?
Как же так случилось? Потому что дали философу попрактиковать, знаешь, и он... Ничего себе, я могу, давайте я попробую.
Но это логика любого интеллектуала, правильно?
Конечно, Томас Гоббс, почему он пишет Левиафана? То есть в этом смысле Томас Гоббс, с моей точки зрения, куда более... больше философ, чем Иван Ильин. Так. Иван Ильин для меня скорее философский публицист, чем философ.
Так.
Но вопрос, опять же, гранит жанра и определений. Томас Гоббс пишет Левиафана, чтобы не допустить ужасов гражданской войны в Англии. Понимаешь? Джон Лок пишет свои книги про договорную теорию, чтобы там оправдать определенную политическую силу.
Uh-huh.
Здесь все всегда завязано на заказе, на общественном заказе, на властном заказе, на том, что ты понимаешь, как правильно и верстаешь это, на отношении к тебе. То есть в этом смысле никогда нельзя исключать практическое положение дел из жизни интеллектуала. Никогда. И тот факт, что нацисты очень сильно давили на Ивана Ильина, ну, вернее, даже не давили, а, возможно, не приняли его, отвергли, активно отвергли,
да,
давай скажем так.
Да. Так.
Mm-hmm. Отрицательно любили. Вот Иван Ильин любил концепцию отрицательной любви, да, заменяя там, устраивая свои лексические игры. Он стал склоняться в сторону другую. Он стал склоняться к тому, что гитлеризм, на самом деле, это вырождение.
Ну, кстати, интересно, когда он, значит, уже критиковал, да, когда уже все вот эти зверства, он, значит, критиковал, что, ну, что было неправильно и так далее, но там я должен уточнить.
Это 1948 год, работа о фашизме.
А я должен уточнить, что там, по-моему, ни слова про Холокост нету. То есть, если уж, давайте там, фашист, не фашист будем, да, это у нас там определенные качели, вот, то антисемит, наверное, с большей вероятностью. Вот. Но, слушай, опять же, мы никого не осуждаем.
На самом деле не знаю.
Да.
То есть, в некотором смысле для него антисемитизм был спаян с антикоммунизмом. Он же даже пишет, я не говорю про евреев, практически смысл, потому что евреи-коммунисты нас гнобили.
Ну, понятно.
И значит, я не буду с вами считаться.
Ну, упрощение.
В некотором роде, да. Но сам факт того, что он в 1948 году написал статью о фашизме, где говорит, что фашизм был в тенденции определенно верный, но у него были изъяны, и что в будущем, наверное, не стоит называться фашистскими режимами. Ну, просто для него, да, фашизм, он как это потом объяснял, что фашизм выродился в то же, чем был коммунизм, хотя у этого был шанс на больше, на вот реально освободительную общеевропейскую какую-то тенденцию, которая сделала бы национальные государства там существующими мирно в рамках консервативных, религиозных, традиционных ценностей. Uh-huh. И уничтожало бы коммунистическую заразу в зародыше. А в итоге оно превратилось в просто антипод коммунистической заразы, в такое же зло, понимаешь?
Сергей,
кстати, да. в этом ключе прикольно, что Бердяев бросал ему аргумент «Вы такой же моралист, как Лев Толстой», и потом он стал бросать фашистам аргумент «Вы такие же злобные, как коммунисты». Ну, как если там перечислять критерии по Умберто Эко, то окей. Это, опять же, возвращает нас к размытому толкованию слова «фашизм»,
угу.
Понимаешь? То есть, потому что сейчас это же вот ярлык такой, типа «ты фашист».
Ты фашист. Нет, ты фашист.
Нет, ты.
Да-да-да, и все, и мы можем с тобой 24 часа.
И все, это заканчивает дискуссию, потому что это абсолютное демоническое зло, так сложилось исторически, такой контекст, нюрнбергские процессы.
Ну, это как спор в итоге, когда ты вспоминаешь Гитлера.
Сложно. Но глобально там мы можем либо выделять черты, там, корпоративистская экономика, новое начало, там, третий путь, культ вождя и прочее. Мы можем вспоминать Умберто Эко, который вообще широченное толкование дал урфашизма. Да? Но глобально Ильин, конечно же, в строгом смысле, наверное, фашистом не был. Его можно назвать сопутствующим интеллектуалом. Ну и контекстуально, разумеется, то есть очень многие там российские белые деятели, да и европейские деятели разных мастей совершенно, потому что фашизм был чисто европейской реакцией на коммунизм.
Смотри, тогда такой вопрос. Все-таки этот же человек русский.
Ну, конечно.
А каким образом тогда мы не можем его взять вот в какой-то пантеон, так скажем, ну, не пантеон, а все-таки, ну, в список тех людей, которые, ну, так или иначе рассказывают о русской культуре? Неужели этот человек тогда становится каким-то вообще нерукопожатным, и о нем вообще нельзя упоминать?
Так это вопрос коммеморации. Это
вот.
Вопрос того, что мы считаем правильным, а что неправильным. Потому что, опять же, Советский Союз, ну, фашиствующие молодчики, буржуазные там, кто угодно, абсолютно непримиримое зло.
Опять же, Сергей, смотри, вот спасибо тебе, конечно, большое за вот этот вот весь пассаж, значит, очень компактный и просто яркий. А, тогда вот ответь мне на такой вопрос. Вот я там, да, просто вот Иван, 27 лет, Москва, спрашиваю у тебя, Сергей, а как же так получается? Ведь у нас в соседнем государстве произошла такая ситуация, когда героизируют, значит, вот таких вот людей, и уже я даже эти фамилии могу не называть, а ты поймешь уже, о чем разговор. А у нас здесь такая вот ситуация происходит. Чем это отличается? Где тогда разница, где этот водораздел?
Отличается внедрением колониального элемента.
Так, поясните для зрителей.
Да, потому что, чтобы строить национальную мифологию отдельного государства Украины, нужно говорить, что нас все это время угнетали, у нас, наконец, появился шанс. А кто у нас герои, которые вне системы угнетения стоят? Ну, очевидно, вот такие люди. Очевидно, люди, которые не имели там возможности повластвовать, либо имели на короткий период, но тем не менее.
Ну, спорно. Я думаю, можно было бы ответить.
Посмотри просто на все страны. Там, чем четче очерчивается национальная мифология, тем больше убирают памятников любому режиму, который называется колониальным и угнетающим. Какие бы формы он ни принимал. Ленин, кстати, тоже писал, что Советский Союз не Россия. В этом смысле для него Советский Союз — это оккупанты. Но просто в России очень сложно этот дискурс того, что мы были угнетены, а кем мы были угнетены? Самими же собой? Ну, то есть вопрос просто переложить это на украинский дискурс или на там, любой прибалтийский дискурс. Это проще.
Да.
А у нас сложнее, потому что украинцы же тоже были в... Я об этом говорил. Как бы в составе руководящих органов партии. Украинцы там были в ЧК, украинцы служили в НКВД.
И я напомню, посмотрите фамилии тех, кто, значит, занимался вот этими всеми делами.
Да? Не суть. Но суть в том, что это же вопрос про реально действующих, субъективных, в некотором роде осмысленных, наверное, в некотором нет, украинцев, прибалтов, кого угодно. То есть просто для них легче сказать, мы были угнетены, это там коллаборационисты и ставленники. А для русских, которые типа, ну, у нас там тоже были русские, и вроде как,
и вроде как
мы преемственность сохраняем от Советского Союза, мы что, угнетали сами себя, и со всех сторон тебе еще говорят, нет, это вы нас угнетали, знаешь. Это сложнее просто продать, упаковать и как-то отрефлексировать. Некоторые люди пытаются этим заниматься. Вот очень многие представители белого лагеря, да, если мы имеем в виду актуальность красно-белого спора, говорят, все, совки, проклятые оккупанты. При этом нужно понимать, что условно-белогвардейская альтернатива, она просто не актуализировалась, да, долгое время. Она как бы оставалась на периферии. Хотя Мережковский, например, по радио выступал и призывал к атакам на Советский Союз.
Да, пожалуйста.
Хотя там был этот человек, Анастасий Вансяцкий.
Анастасий Вансяцкий, да, который...
Русский фашист. Вот он называл себя фашистом буквально. Он организовал структуру Всероссийскую фашистскую партию вместе с Радзаевским. В Китае причем действовали.
Повесьте вот эту фотографию лучше рядом. Тут я
Вы замазали все свастики,
да,
Иван?
Все свастики замазал, естественно, да. То есть вы можете посмотреть, во-первых, на плече, да, у него, естественно, повязка. Вот там белый круг, я, соответственно, замазал. И там выше вы можете посмотреть. Это встреча в Маньчжурии как раз. И справа там тоже флаг, там тоже вот кружком замазано. Ненужное, так скажем.
И эта альтернатива, она всегда была. Она маячила на периферии, понимаешь? Просто тут уже тут вопрос того, что ты считаешь базовой своей установкой. Вот родина для тебя — это что? Родина — это текущая государственная форма некоторой вечной России, да? Либо для тебя это там...
Политические курсы, какие-то лица.
Да, потому что призывать, вот бомбить и уничтожать свои города, понимаешь, это сложно осмыслить нам сейчас. Но там есть логика, и эта логика, она... деформированная, с моей точки зрения.
Ну, смотри, а сейчас что, мы таких людей не имеем, условно?
Имеем, конечно.
Так, вот если, например, Легион Свободы России признан экстремистским, террористическим и так далее, вот он существует. Там же тоже логика существует, понимаешь? И РДК экстремистская, тоже террористическая. И...
там попытка примерить логику этого противостояния на сегодняшний день, что не совсем релевантно, потому что Россия все-таки не Советский Союз.
Да.
Это уже определенное там государство со своими национальными признаками, понимаешь, со своей попыткой выработать новую мифологию, а РДК говорит, что вот, типа, вы режим, который оккупирует там страну, и поэтому мы будем вам сопротивляться. Это, по сути, это просто косплей белоэмигрантов. В нем нет ничего новаторского.
Смотри, но тем не менее, у нас как бы постоянный вот этот спор, вот как раз вот этот красно-белый, он... он как бы у нас никак не уживается в нашей действительности. Mm-hmm. То есть, например, в Ульяновске был, значит, еще случай. Владимир Оскович Капель, он был один из руководителей белого движения на востоке России, значит, ну, то есть мы понимаем, что это, опять же, белый, значит, человек. И вот ему никак не могут поставить памятную табличку в Ульяновске. Mm-hmm. Но, тем не менее, если даже ее установят, она все равно будет стоять на улице Тухачевского. Понимаешь? То есть, а что, мы не можем синтезировать это? Неужели нет никакой базы, да, которая действительно может нас как-то уживать? Потому что если, например, у тебя есть Соединенные Штаты Америки, да, то у тебя есть генерал Ли.
Ну, не везде, кстати. Это тоже проблема для них. Вот. В этом смысле я опять приведу пример с Францией, где есть суверенистская платформа республиканская, которая позволяет объединять и монархические, то есть ancien régime, и революционные элементы воедино. И фигура Наполеона в этом смысле, она каноническая и хрестоматийная для всего французского устройства. И Деголя. Деголь создал суверенистскую платформу, которая объединяет эти парадоксальные дискурсы, и, но суть ее остается вот французская нация. Да?
Через что она рождается? Через рефлексию? Или просто всем нужно просто склонить голову и сказать, ага, окей, было?
Через понимание того, что есть текущая национальная конструкция, а есть то, что ее оформляло и создавало. И что главное ее сохранять.
А почему же тогда сейчас не получается вот у каких-то студентов это в себе уживать?
Классические споры и во Франции есть. То есть
понятно, они существуют.
Меланшонист тебе скажет, что Земур фашист.
Конечно.
Какой-нибудь земурист тебе скажет, что Меланшон ведет нас к тотальному краху.
Да.
И очевидно, демонстрации, митинги и стычки там проходят регулярно. Но по сути там можно назвать улицу улицей Робеспьера и прийти там в Версаль посмотреть на монархическую роскошь.
Но там уровень, наверное, так сказать, перепалки не на уровне того, что кто-то фашист, а кто-то нет.
Иногда на уровне.
Да ты что?
Ну, слушай, как везде.
Нет, ну
как
какое-то обоснование, я не знаю. Нет, ну, или мне кажется.
Нет, тебе в этом смысле кажется. Обоснование там есть, разумеется, но часто это скатывается просто в уличную брань. Ты гадкий фашист, поклонник Земура Ле Пен и читаешь Мишеля Уэльбека. Пошел ты на. А я вот за...
А я скажу.
А я за бесконтактный.
Он узнал.
Кстати, в российском дискурсе была попытка. Это Николай Устрялов.
Да, давайте расскажем. Это человек, который все-таки... Выдумал национал-большевизм.
Не совсем выдумал. Эрнст Никиш выдумал национал-большевизм. Это изначально он приспособил для Германии.
Поясните, Сергей, давайте.
Ну, был такой философ Эрнст Никиш, который говорил, что у нас просто своя версия большевизма должна быть, германская. А Устрялов взял это на вооружение скорее. Он движется в широком векторе того, что называется сменовековцы, хотя там, опять же, спор про определение. Не суть. Суть в том, что были люди, которые считали, так, империя рухнула, появляется Советский Союз. И вроде как приходит Сталин. А вроде как Сталин не совсем про революционный угар. Вроде как Сталин про централизацию власти,
границы. Республики, да-да-да, и все работает, и как-то... То есть империя приобрела новую оболочку.
Новый удар, да?
Да-да-да.
Наносит ответный. И они такие, так, это же просто новая итерация империи. Это же просто другой Цезарь. Это же просто вот... История на определенном витке повторяет себя и обновляется. Угу. И здесь вот интеллектуальная попытка примирения враждующих дискурсов, она нашла своих сторонников очень активных. Многие люди, кстати, даже бывшие белые эмигранты, вот Раззаевский, один из лидеров русского фашизма, он же вышел на связь с советской разведкой, он же получил паспорт, он же приехал в Советский Союз как лейтенант Красной Армии, и вот там, что правильно судили?
Ну, все очень просто. Но он, кстати, там...
Савенков, которого выманили операцией «Синдикат-2», там была, почитайте,
огромная, да.
Огромная, интереснейшая операция, держали на Лубянке, он там... И Савенков такой, так, блин, я же...
Я же приехал, да. Я же приехал с добром.
Я же деятель и революционер, я хочу как-то помогать своей родине. В нем просыпается это диалектическое осмысление духа, да, как бы того, что родина все-таки есть, пусть она сейчас и красная. И он пишет письма там Луначарскому, кому угодно.
Но его говорит, это не спасает в итоге.
Его это не спасает. И он, почему я признал советскую власть? Это его вот, не знаю, как это, триумф слома воли, как угодно можно это называть, но в этом показательно, что человек, это моя родина, я был неправ, я готов служить в своей родине, пусть даже и коммунистической. И его впоследствии, правда, выбрасывают из с лестницы Лубянки. Официальная версия самоубийства. Мы не знаем, что там произошло. Вот. Но, тем не менее, такие люди были. И сменовеховцы, национал-большевики. Многие поплатили за то, что они так считали. Ну и смотри, два периода, то есть национал-большевики не находят себе особого места в этой mm-hmm. системе. В каком-то смысле Сталина можно считать национал-большевиком, разумеется, потому что Сталинский Советский Союз и Ленинский Советский Союз — это разные штуки абсолютно. Многие со мной не согласятся, не суть.
Бог с ними.
Пишите в комментариях, если не согласны и хотите палить меня говном, пожалуйста, мы ждем комментариев и ваших реакций. Вот. Но одна мифология сменяет другую, и поскольку Советский Союз ассоциируется с Россией, мифология белая вытесняется, но все еще существует. И наступают 90-е годы, когда как бы антикоммунизм набирает обороты, потому что нужно прошлый режим максимально засрать.
Достало.
Ну, да, делегитимизировать. Там, да. Угу. Да. И, конечно же, приходит на помощь альтернативная гвардия. Понимаешь?
Но это было просто предсказуемо. То есть, и там пошло объединение же вообще в целом. То есть и вот этих символов, понимаешь? Mm-hmm. То есть когда ты видишь действительно красный флаг с белым кругом и в нем серп и молот, оно очень хорошо отзывается.
Ты про НБП сейчас,
да, совершенно верно, признак экстремистской организации.
Да даже не флаг НБП, который был художественной провокацией, очевидно.
Конечно.
Хотя, опять же, некоторые скажут, что мы живем не на страницах учебника истории,
да ты что?
Пользуясь крылатым выражением угу. иноагента Алексея Алексеевича Венедиктова, а мы живем на страницах программы НБП 94-го. Но это скажут некоторые. А мы же скажем, что гимн России, его же долгое время не было. Там была музыка просто. И потом уже в начале срока президента Владимира Путина.
Сергей Михалков вместе с Хором Александровым угу. исполнили
и
вот
переписали слова и вернули советский гимн. То есть на уровне символов начал происходить синкретизм именно при Путине скорее. Угу. Потому что Ельцин — это про делегитимацию Советского Союза и легитимацию себя как альтернативы. И при Ельцине на самом деле красно-белый спор стал доминирующим спором. Потому что мы помним, что исторический спор — это всегда политика, и в стране, которая там вышла из одной фазы и перешла в другую, нужно предшественников максимально потопить. Нужно показать, почему Ельцин лучше, чем все коммунисты, и капитализм лучше. И, разумеется, и Солженицын там приходит на помощь, и приходит Иван Ильин, и печатают там людей, которых никогда бы не напечатали до этого, и всякие там общества памяти орудуют.
Жуть! Жуть.
Нет,
интересные времена.
Почему 96-й год так показателен? Потому что не допустить возвращения коммунизма. Возвращение. Это опять же про историю.
Лишь бы не допустить.
Красно-белый спор, да. Он актуализируется именно в это время. И не случайно там 90-е годы память о гражданской войне, и гражданская война начинает снова быть интересной, актуальной и захватывающей. Здесь нужно искать его истоки, а потом просто на уровне верховном, что называется, происходит смешение, синкретизм, Ленина мы выносить не будем, а при этом у нас как бы возвращаются дореволюционные имена, и в целом процессы, они совмещаются. Красные и белые мифологии развиваются свободно, параллельно, и друг другу не противоречат.
Но это же еще такая, как скажем, площадка для обмена мнениями, понимаешь? Mm-hmm. Потому что где-то людям все равно нужно свою рефлексию.
Да, тем более, что история — это более безопасное пространство для дискуссии, чем актуальные события.
Да.
Понимаешь? И ты можешь там спроецировать что угодно.
И если кто-то сейчас напишет, что вы сейчас находитесь, значит, ровно в таком же положении, ссылаетесь на историю, не обсуждаете актуальные события, пересмотрите, пожалуйста, все выпуски, которые у нас были. Мы про актуальные никогда не забываем.
Не случайно так много исторических блогеров сейчас у нас есть. Но спорят, и поэтому этот спор продолжается до сих пор. Такие всплески случайные и актуальные происходят. И нам интересно, наверное...
Естественно, нам интересно узнать мнение с двух сторон.
Да.
Вот. Поэтому у нас сейчас с нами на связи...
По крайней мере, людей, которых можно как-то идентифицировать по сторонам.
У нас на связи, не поверите, кто у нас... Стас Васильев, ай как просто.
Стас, да.
Стас, приветствуем тебя.
Привет.
У нас есть несколько вопросов по поводу...
Спора вокруг фигуры Ильина и школы Ильина, и вообще красно-белого спора. Первое, считаешь ли ты Ивана Ильина фашистом, и считаешь ли ты необходимым закрыть школу Ивана Ильина в РГГУ?
Знаете, на самом деле кричать сразу и нарекать того или иного человека фашистом там, и пособником Гитлера, это, конечно, все очень как бы хорошо, но оно носит, скорее всего, более популистский окрас. Да? Прежде всего, я начинал читать некоторые работы Ильина, и уж, простите меня, я читал некоторые работы Дмитро Донцова, и мне здесь интересен прежде всего опыт Украины. Дмитро Донцов — это украинский Ильин, это идеолог украинского фашизма, и как мы можем бороться...
Интегрального национализма, это так называлось, по-моему.
Ой, слушайте, а какая разница? В любом случае национализм рано или поздно перерастает в во все это, да, потому что многие говорят, что есть национализм и прочее. Нет ничего здорового, если оно опирается на идеологическую, на идеалистическую философию. А идеалистическая философия, у Ильина философия идеалистическая, это обо всем и ни о чем. Это рассказы про какие-то непонятные вещи, про какие-то абстракции, там нет никакой конкретики, экономического базиса, там полностью отсутствует классовая борьба, которую... поддерживаете ли вы Карла Маркса или нет, вы все равно никогда не сможете вывести из уравнения общественных отношений. Это факт, который не поддается в моем представлении никаким сомнениям. Поэтому преподаватели, делать из Ильина какого-то кумира, это примерно на уровне памятной таблички Маннергейму в Санкт-Петербурге, а.к.а. Ленинграде. На мой взгляд, это совершенно неприемлемо, и против этого надо бороться. Тем более, что все-таки Ильин был пособником Гитлера, продвигал его идеи, и плевать, что он там отказался. Он не сказал, что типа фашизм это ужасно. Он сказал, знаете, там в Третьем Рейхе там, в Германии был неправильный фашизм. Но это те же самые разговоры про неправильный капитализм, который мы с вами слушаем постоянно. Мы должны понять, мы справа или слева, посередине не получится, это невозможно. Все режимы, которые демонизировали Иосифа Сталина и воздвигали своих собственных кумиров, потому что антипод Сталину — это всегда фашистский какой-то идеолог, фашистский лидер, да, там, будь то это Гитлер, Салазар или любой другой представитель этих самых идеологических надстроек.
Ну, а какой-нибудь
поэтому
Черчилль...
я считаю это неприемлемым.
Какой-нибудь Черчилль не антипод Сталина, он фашист в этом смысле или
конечно,
нет?
Конечно, Черчилль фашист, и несмотря на всякие остроумные высказывания Черчилля, мое любимое звучит так. Хрущев умудрился объявить войну мертвецу, но что самое ироничное, он умудрился ее проиграть. Черчилль — это же чертов фашист. Он всегда им был, и он им и останется. Это представитель буржуазной идеологии. Это тот, кто пытался... Я не знаю, почему у нас в России так любят Черчилля. Наверное, из-за того, что мы были союзниками во Вторую мировую войну. Но в целом Черчилль — это мразь. Не стоит его идеализировать. Он подонок, паскуда и тварь.
У меня есть к тебе такой вопрос больше к земле. То есть смотри, вот у нас существует, значит, была, значит, Российская империя, потом Советский Союз, сейчас мы вообще что-то новое. И почему у нас каждый раз, когда возникает вот этот красно-белый спор, все готовы перерезать друг другу глотки, понимаешь? И мы не можем разве просто этот какой-то вот дискурс там где-то оставить, просто его в рамках обсуждений, и, по крайней мере, не пытаться там что-то у кого-то закрывать, я не знаю, там...
Ну, грубо говоря, чтобы была там школа Дзержинского и школа условно Ивана Ильина или Николая Бердяева.
Да, то есть вот чтобы они сосуществовали тогда, в рамках одного вуза. Условно.
Тогда давайте ставить памятники со Сталином рядом Гитлеру будем. Но
это было бы мощное художественное высказывание.
Но должны же быть разные точки зрения.
Не, ну смотри,
это,
здесь все равно...
Нет,
здесь,
это высказывание, здесь... которое, по сути, нам наша власть говорит. Я просто экстраполирую то, что делает наша власть. Ну, давайте, должны же быть разные точки зрения. Вот, допустим, ты считаешь, да, что убивать людей нельзя, а я гипотетически считаю, что можно. Пойду на улицу, начну всех резать. Ведь Колумбайны, кстати, и все остальное — это следствие как раз-таки этой самой фашистской идеологии. И все проблемы нашего общества такие вот радикальные.
Ты просто за Гитлера цепляешься? Ну, как бы это другие
да,
страны.
Да, извините, я предупреждал.
Да-да-да, все нормально.
Просто в ответ на это
какой... Это антиподы, понимаете?
Да, тебе могут сказать, что вот смотрите, Дзержинский там или прочие деятели коммунистической революции тоже вдохновляли насильственные процессы, тоже ответственные за смерти людей, чем они, собственно, лучше. Это же получается...
Нет, слушайте, здесь речи не идет. Опять у нас все сводится. Вот почему как бы пагубная, я считаю, опасная идеалистическая философия, там все сводится. А вот эти хорошие или вот эти вот плохие, понимаете, это философия, которая может кого угодно выставить кем угодно. Это оппортунизм в чистом виде. Mm. А давайте вот эти вот тоже убивать. Любая власть репрессивна. А что вы хотели? Мы живем в государстве. Один считает, что вот за прямые призывы убить какого-нибудь президента Обаму можно сажать. А если человек записал просто песню «Убей Обаму, убей», ну, это уже творчество, это уже не считается. Нет, это точно такой же призыв. Любое государство, оно будет репрессировано. В любом государстве можно найти тех, кто репрессировал, и не тех, кто, допустим, делал, наоборот, что-то хорошее. Речь идет не о плохих и хороших, речь идет о пути, который выбирает наша страна. И я, конечно, тоже не хочу быть жертвой пропаганды, топить за что-то или против чего-то Ильина, но я выступаю категорически против вот этой самой школы Ильина, потому что это... память. Вопрос в том, что это солдаты памяти, да, в том числе и название улиц, да, переименуем там аэропорт из одного названия в другое, да, времен Российской империи. Я считаю это все неправильным. У нас есть историческая память, у нас есть герои, у нас есть то, что нам нужно защищать.
А есть ли такие герои, которые универсальны для всех во все исторические периоды в плане империи, Советского Союза?
Человек-паук.
Ну, Человек-паук.
Мы поставим ему памятник у Лубянки, причем Тоби Магуайру.
Да-да, лично.
Ну, все-таки. Ну, просто на том, есть ли какой-то консенсус в разных исторических периодах? Потому что говорят, вот у России нет преемственности. Там была империя, одни считают ее кровавой, был Советский Союз, другие считают его кровавым. А есть ли какой-то пул героев, которые вот реально консенсусные, которым можно посвящать названия улиц, там, снимать про них фильмы без разоблачения
Ржения? Любого героя можно сделать консенсусным или, наоборот, героем, да, любого человека. А будь то Суворов или для некоторых стран это Адольф Гитлер. Понимаете, тут же все зависит от пропаганды. Ну, для кого-то, видишь, для кого-то Бандера — это герой абсолютно. Ну да, ну были противоречивые какие-то вещи. Но вообще, знаете, он же и при Гитлере сидел, и при советском режиме сидел. Он типа был против всех, он был за все хорошее против всего плохого. Такого, к сожалению, не бывает. И любая подобная инициатива — это постулирование определенных запросов правящего класса. И если они хотят школы или ИНА, ну что ж, это плохой сигнал для нас с вами. Любого героя можно сделать любым. Это я вам, ну, мое, как бы сказать, авторитетное мнение зависит от целей, да.
Да нет, это к тому, что есть ли у нас национальная платформа условно, которая позволяет как-то жить в мире символов, которые историю объединяют, а не разъединяют. Потому что реально от красно-белых споров очень часто устаешь.
Ну, просто
коммунисты того, были плохими, Сталин убил 300 миллионов человек, Николай Кровавый устроил ходынку. Ну, как бы это все уже невозможно просто больше слушать. Может быть, нам определиться с пулом.
А реально. Это и не нужно слушать, понимаешь? Красно-белые споры, пусть они идут в интернете, если людям нечем заниматься, и они хотят вот на эту фигню тратить свое время. Это абсолютно их личное дело. Но исторические мифы нужно разоблачать. И когда происходит реальное переименование каких-то организаций в пользу пособников нацистов, ну, я считаю, что это проблема, и с этим нужно бороться.
Хорошо.
Да, Стас, спасибо тебе большое,
спасибо,
что нашел для нас, да, минутку.
Вам спасибо.
Спасибо, давай, хорошего дня. Пока,
вам
пока.
Тоже, пока.
С нами был, да, Стас Васильев. Стас, я как просто, кто как угодно, как его знает. Вот, был у нас, кстати, да, на подкасте.
Можете пересмотреть.
Ну, видишь, однозначно. Ильин фашист, никого не допускать и так далее. Вот мне интересно, а как же так получается?
Ну, не совсем однозначно. Стас сказал, что это вредный тренд для него. То есть Ильин фашист для него однозначно. Однозначно, но вот тренд на то, что называются так им школы и улицы, это плохо.
Слушай, мне вот, знаешь, какие вот вещи интересные? А как же отказываться от Ильина, если, например, мы все равно же, если изучать, вот его без контекста нельзя изучать.
Да никого нельзя изучать без контекста.
Вот.
Я вам даже скажу, вот концепция, вот вы часто говорите, нет, вы не правы, вы не понимаете, свобода там это, или республика это. Блин, ребят. Есть такая штука, например, в истории идей, как концептуальный анализ, да, Скиннера. То есть человек написал книжку «Свобода до либерализма», потому что до того, как появился и оформился либерализм, люди тоже использовали понятие «свобода» на разных языках, в разных контекстах и значениях. Был Бенджамен Констант, например, который писал «Свобода древних» и «Свобода новых». Слова имеют пластичность. Я не говорю о том, что нет универсальных категорий. Я говорю про то, что расширьте, пожалуйста, кругозор, попробуйте отступить от того, что вы считаете данностью, и посмотреть, как это было раньше, в каких контекстах, в каких событиях это использовалось. Может быть, можно просто переориентироваться или как-то понять другую альтернативную позицию, площадку.
Угу.
Но это к тем, кто... вы не понимаете ничего.
Не, я всегда за усложнение. Всем надо вот в сложном нужно копаться.
Да это не сложно, это просто вот развитие идей. Идеи как живые существа. У них есть там,
нет, Сергей, ты рождение. Сам знаешь, что контекст это всегда очень сложно, поэтому...
Ну,
давай,
конечно,
мы
легче сказать, это однозначно хорошо, это однозначно плохо. Ну, легче, разумеется.
Так, ну и, конечно же, нам хотелось бы пообщаться с кем-то с другой стороны.
Да, с активным участником спора со стороны белых, наиболее, наверное, выразительным, потому что мало кто это делает с белогвардейской, ну, опять же, условно белогвардейской стороны.
Да, и у нас вот сейчас с нами на связи Роман Антоновский, писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Роман, приветствую вас.
Здравствуйте.
Да, добрый день. Студии.
Хотим задать вопросы относительно Ивана Александровича Ильина.
Ну, конечно же, не было. Это все, на самом деле, бред малообразованных советских скуфов, которые против него сейчас ополчились в лице всяких несуразных персонажей, типа там Клима Жукова, Гоблина, вот этих всех малообразованных странных людей. Я могу аргументированно это доказать, да, потому что, смотрите, обвинение Лина в фашизме относится к тому, что в каких-то своих работах он восторгался данными режимами, но эти работы относились примерно к началу 30-х годов, да, когда он оказался в Германии. В Германии, да. То есть, смотрите, в начале 30-х годов ни Гитлер, ни Муссолини не были в глазах мировой общественности каким-то злом. Это были рукопожатные лидеры, там Олимпиада проходила в Берлине. Самое интересное, знаете, что, по-моему, даже Гитлеру чуть было не дали Нобелевскую премию мира, но не успели, он напал на Польшу. Вот немножко потерпел бы с Польшей, получил бы еще Нобелевскую премию мира. Но и Ленин, будучи человеком дальновидным, он потом, когда увидел, как дальше нацизм в Германии развивается, он начал нацизм жестко критиковать. И более того, уже в 1936 году он предсказывал то, что будет неминуемая война с Советским Союзом, потому что нацисты ненавидят Россию, и столкновение с Россией будет, в принципе, неизбежно. И после того, как он начал критиковать с позиции правого русского консерватора нацизм, его начали вызывать в гестапо, и от греха подальше он был вынужден переехать в Швейцарию. То есть, знаете, можно взять обратную логику. То есть, например, если мы с вами почитаем то, что товарищ Сталин писал про немцев и Гитлера в 1939 году, когда был заключен пакт Молотова-Риббентропа, и мы поделили Польшу с немцами. Он там тоже хвалил, собственно, товарища Адольфа и немцев. Но мы же не делаем из этого вывода, что Сталин был сторонником нацистов. Просто в 1939 году он с Германией дружил.
Это вопрос контекста, потом, об этом.
Потом в 1941 году мы стали воевать. А Ильин, более дальновидный, еще в 1936 году предсказывал то, что неминуемо нацисты нападут на Россию. Если бы товарищ Сталин читал бы Ивана Ильина, возможно, он не проспал бы нападение на Советский Союз.
Критика Ивана Ильина, она базируется на трех его работах. Первая — это о русском фашизме. Это 1928 года работа, где он, в принципе, говорит, что белое движение — это широкое понятие родовое, а фашизм — это видовое понятие. Он, по сути, приравнивает итальянских фашистов к итальянским белым. И говорит, что опасность фашизма в том, что может возникнуть не белый фашизм. Потом его критикуют за статью «Национал-социализм. Новый дух» 1933 года. И там, где есть цитата, что «несправедливое очернение оклеветания национал-социалистического движения мешает верному его пониманию, грешит против истины и вредит всему человечеству». То есть и последняя уже работа, она 1948 года, где он признает, что фашизм оказался недееспособным, что ли, скорее пошел по неправильному пути. Там есть цитаты про Франко и Салазара, которые не называют свои режимы фашистскими, и поэтому у них может получиться. То есть как будто некоторая база идейная для критики его, по крайней мере на уровне названий, есть. Вопрос в том, насколько это оправданно или неоправданно. Потому что...
Это неоправданно, да, потому что, смотрите, я на... Вторую часть вашего вопроса ответил уже в своем первом ответе, да, потому что та работа, где он хвалил национал-социализм, она относится к 1933 году, да, когда еще не были приняты расовые законы, когда еще Германия ни с кем не воевала, и даже евреев особо никто не трогал. То есть, как бы на 1933 год как бы, нацизм еще не приобрел тех как бы, человеконенавистнических черт, которые он там приобрел уже там, в 1936, 1939, особенно в 1941 годах. Касательно же работ, где Ильин комплементарно отзывается о фашизме, давайте понимать, что, допустим, тот фашизм, который имеет в виду, допустим, коммунисты и прочее, у них, в принципе, жупел. То есть любой там какой-то ультраправый человек, people-hater, ненавидящий людей остальных рас национальностей, это для них как бы фашизм. Ильин же в своих работах конкретно имеет в виду итальянский фашизм как... систему госуправления и идеологию, возникшую в Италии в 20-е годы и бывшую при режиме Муссолини. И, например, тот же самый итальянский фашизм, он, естественно, отличается от немецкого национал-социализма, да, потому что в итальянском фашизме не было расизма, не было антисемитизма, и это была намного там, более мягкая такая корпоративистская правоконсервативная идеология. Когда же, например, Ильин хвалит... режима Франко и Салазара, это тоже абсолютно верная история, да, потому что режимы в Португалии, Салазара в Португалии и Франко в Испании, они не были ни нацистскими, ни фашистскими. Это были обыкновенные такие авторитарные правоконсервативные диктатуры, при этом основанные на католическом христианстве. И здесь почему я симпатизировал Ильин? Потому что Ильин, как идеолог, это основоположник русского православного такого национал-консерватизма или даже такого русского православного национал-национализма. Вот. И Ильин здесь подмечает очень важную вещь, что именно христианство не дает национализму здоровому катиться в нацизм, потому что национализм, потому что христианство, и особенно православие, это религия милосердия, да, и сопереживания своему ближнему, а не религии ненависти. Поэтому если в основе любого национализма лежит христианство, будь это католицизм Салазара Франко или православие Уильяна, то тогда этот национализм работает на то, чтобы обеспечить процветание собственного народа, а не уничтожение народов чужих. А как только вы вынимаете из национализма христианство, то оно сразу скатывается в нацизм, как мы увидели в Германии, или как мы видим сейчас на примере, допустим, наших соседей с Украины, да, которые борются с русским православием, там это ПЦУ вытаскивают, а, например, самые отмороженные украинские нацики, запрещенные в России Азов, они базируются на темном язычестве и тоже не приемлют христианство. Поэтому здесь очень важная как бы, черта, верно подвеченная Ильиным, то, что именно христианство не дает националистическим режимам скатиться в нацизм, что мы увидели на примере Португалии и Испании, где, опять же, не было никаких там больших репрессий, расизма, антисемитизма и прочих черт, которыми славен именно нацизм.
Почему тогда до сих пор такие споры неугомонные вокруг не только фигуры Ильина и школы Ильина, но у нас же всегда, когда возникает красно-белый спор, постоянно люди с пеной у рта доказывают, нет, я прав, вы не правы, Сталин никого не убивал, или нет, я прав, вы не правы, Сталин уничтожил всех человек на свете. То есть в чем актуальность красно-белого спора и нужно ли нам его продолжать?
Я считаю, что продолжать его нужно. Понимаете, почему сейчас такие нападки возникли со стороны леваков и коммунистов адрес Ильина, потому что Ильин является таким же базовым философом для русского правого консерватизма, каким Карл Маркс является для коммунистов. Но мы с вами видим, к чему привел марксизм, потому что этот левый либерализм, который процветает там, в США и в Западной Европе, это по факту называется культурный марксизм. Это вот главный, один из главных проповедников, Славой Жижек, крупнейший левый философ, он фрейдо-марксист, да, который скрестил фрейдизм и марксизм. И марксизм только вместо рабочих крестьян они защищают там, права трансгендеров, гомосексуалистов и прочее. Поэтому я считаю, что непременная эволюция там, Клима Жукова — это то, что следующий этап он станет транссексуалом. Это вполне себе логичная метаморфоза для любого марксиста в современном мире. И почему эти споры сейчас так актуальны? Потому что, смотрите, после начала спецоперации у нас в обществе пошел рост патриотизма. Ну и государство тоже стало поворачиваться в плане идеологии патриотизма. Сейчас много идет разговоров, что нам нужна какая-то идеология в стране патриотическая. Это там, например, многие даже первые лица страны озвучивали там...
Неоднократно, давно было.
Да, Бастрыкин, например, да, об этом даже говорил глава Следственного комитета. И сейчас идет идеологическая борьба о том... каким будет патриотизм. То есть красные предлагают нам возрождать СССР 2.0 и конструировать некий, в общем, этот марксистский такой подход, а правые предлагают поворачивать эту сторону правого консерватизма, здорового русского национализма. И здесь, конечно, одним из идеологов непременно является Ильин. Знаете, что я еще заметил? Что почему, например, такие нападки на Ильина идут не только со стороны коммунистов, но и со стороны либералов за украинцев, да? Потому что, если вы внимательно почитаете работу Ильина, он все предвидел. То есть Ильин предвидел то, что нас будут пытаться расшатывать с помощью Украины. Предвидел, как от нас будут отрывать Прибалтику с Кавказом. То есть предвидел то, что федерализм приведет к сепаратизму в итоге федеральному, ну, деление по национальному признаку России, а не по географическому, как было в Российской империи, с губерниями. И более того, Ильин дал верные рецепты, как нам с нашими врагами бороться и как нам наши проблемы решить. То есть фактически работа Ильина до сих пор актуальна, и благодаря этим работам мы действительно можем стать сильнее. И не случайно, я думаю, что Путин часто обращается в своих речах к наследию Ильина, даже прямые цитаты использует, потому что понимает то, что Ильин все правильно описал, все правильно диагностировал то, что ждет Россию, и как нам себя от этого уберечь. Поэтому все те люди, которые боятся, что Россия снова станет сильной, они так активно против Ильина протестуют. Потому что, знаете, что я даже там, например, выяснил? То есть, смотрите, вот сейчас скажем, если мы посмотрим тех, кто протестует против Ильина сейчас, да, Клим Жуков не поддерживает спецоперацию, он называет эту войну империалистической в некоторых своих постах. Константин Семин тоже не поддерживает спецоперацию, называет ее империалистической войной. То есть для красных пуфов типа Клима Жукова и Костика Семина важнее не борьба с внешним врагом, который мы ведем сейчас на Украине, в лице НАТО и Запада, а важнее разжечь снова классовую войну в России и прийти снова к власти путем революции. Это для них, например, такие, как я, да, патриоты России, там, правые консерваторы, являются большими классовыми врагами, нежели враг внешний в лице, там, допустим, НАТО, радикального исламизма или террористического государства Украины. И более того, когда, в общем, пошла вот эта тема, что какие-то там студенты РГГУ выступают против Ильина, до сих пор мы не знаем ни одной фамилии реального студента РГГУ, который выступает против Ильина, но официальным медийным лицом этого протеста стала Дарья Багина. Дарья Багина — это коммунистка-навальнистка, одна из лидеров комсомола КПРФ, которая пыталась пробиться в Мосгордуму с помощью умного голосования, когда навальнисты поддерживали кандидатов от коммунистической партии.
Она более была того,
буквально вчера я нашел фотографию мужа Дарьи Багиной, где он стоит вместе с Навальным. То есть сейчас против Ильина идет, соответственно, широким фронтом фронт всех русофобов. И левых, и либералов.
Вопрос еще, возвращаясь вот к Красной СССР 2.0 и белые, которые ориентируются на имперское наследие, есть же еще традиция, которая пытается это объединить, там, сменовеховцы или национал-большевизм устряловский. То есть попытка увидеть в Советском Союзе продолжение такого российского государства, большого и длинного. А есть ли какая-нибудь платформа, которая положит конец вот этим вот красно-белым спорам, ориентациям на разные наследия и приведет к какому-то синтезу, я не знаю, актуальному, адекватному, какому угодно?
Слушайте, ну, знаете, я, например, сам такой синтез отчасти предлагал, хотя я больше являюсь таким сторонником белой там и правой парадигмы, но я предлагал сделать следующую вещь. Давай, ребята, я говорю, давайте увековечивать имена героев как царской белой России, так и Советского Союза по одному простому принципу, да, то есть человек, которому мы ставим памятник, называем там улицы, изучаем его наследие в наших там, школах и институтах, должен отвечать следующим параметрам. Он должен внести большой вклад в развитие России, в процветание ее народа и не быть замешанным в репрессиях против своего народа по идеологическому, классовому или национальному признаку. Вот и все. Поэтому если мы видим, что какой-то, допустим, там большевик или какой-нибудь там бывший белый эмигрант, который там поучаствовал в войне на стороне наших врагов, мы, или большевик, который участвовал в репрессиях в красном терроре, как там Троцкий или Ленин, мы их отметаем. То есть, допустим, какой-нибудь, например, чекист, сотрудник внешней разведки, как Павел Судоплатов, который в репрессиях участия не принимал, но ликвидировал врагов России за бугром, это, конечно, человек может быть героем. И смотрите, знаете, вот сейчас обвиняют там Ильина там в фашизме, в том, что он там сотрудничал с Гитлером, хотя чего не было, потому что он подвергался преследованию в Германии, отчего он и переехал в Швейцарию в конце 30-х годов. Что как бы упускают левые? Лидером крупнейшего объединения коллаборантов, которые воевали против Советского Союза, был красный генерал Власов. То есть весь топ-менеджмент русской освободительной армии стоял из советских военнопленных, которые в гражданскую войну воевали за красных, которые предали, собственно, Советский Союз. И кстати, белых мигрантов, в принципе, они в руководство РОВа не пускали. И более того, знаете, какой был лозунг у Власова? Социализм без Сталина. То есть это были красные, которые перешли на сторону Гитлера и воевали против Советского Союза. И по сравнению как бы, с участием белых мигрантов на стороне Гитлера, оно было просто ничтожным по сравнению с тем, сколько высокопоставленных красных генералов и офицеров участвовали в коллаборации. Опять же, когда говорят, что вот там, Ильин, или Шмелев там что-то писал во время войны, почему-то никто из красных не поднимает вопрос о том, что в Первую мировую войну предателями были большевики, потому что большевики вели пропаганду, что не надо воевать там с немцами, что нужно всем брататься, и нужна нам мировая революция. То есть фактически, опять-таки, нам сегодня, как и в начале 20 века угрожает союз либералов и леворадикалов. Потому что, как вы помните, сначала была либеральная февральская антимонархическая революция, которая ослабила нашу страну, а потом на ее волне пришли левые, которые были точно такие же предатели, ударили в спину нашей стране, которая на тот момент выигрывала Первую мировую войну. И если бы мы сохранили наш строй без революции, мы бы стали одними из главных бенефициаров той войны. А Ленин точно так, нам как из Германии Навального прислали там на самолете, точно так же нам Ленин через Швейцарию, через территорию Германии вместе с другими большевиками заслали как бациллу в пломбированном вагоне. Поэтому я на самом деле не против, чтобы мы взяли какие-то успешно работавшие практики, которые были в Советском Союзе, там, например, подход там, к фундаментальной науке, подход к развитию массового спорта вот, и так далее. Но стоит признать, что сама идеология коммунизма и марксизма, она абсолютно как бы не сработала, вот, подорвала силы русского народа, и через 70 лет сами коммунисты развалили свою страну как карточный домик, еще и с колоссальными территориальными потерями, когда все нарезаны именно с республики, после череды кровавых конфликтов поотваливались, сейчас там почти везде сидят русофобские режимы, как там где-нибудь в Латвии или на Украине.
Да, это все. Да, спасибо большое. Роман, спасибо, что вышли на связь. Да, так что да, хорошего
спасибо,
дня.
До свидания.
Да, будем дальше тут тогда спасибо. Обсуждать. С нами был Роман Антоновский, писатель, публицист, автор телеграм-канала «Сыны монархии». Ну, тут такое вот мнение.
Ну, оно прямо противоречит мнению, ну, как мы и хотели.
Да, ну, неудивительно.
Мы показали вам полярные позиции.
Да.
Случился клинч, случилось столкновение. Мы хотели Клима Жукова еще пригласить, чтобы прям совсем-совсем так концентрированно
вышло. Да, но Стас, на самом деле, нас выручил, вот, потому что Клим Александрович решил, значит, слиться, вот. Ну, не то, что слился, да, сказал, что может, а в итоге не может, поэтому...
Ну, бывает, бывает.
Да.
Не, в любом случае, свою задачу мы выполнили, обе стороны представлены, опять же...
Вам какая-то страна роднее, Сергей?
Мне нет.
Я как-то тоже поцентрее, или как? Или вы поправее, или вы полевее?
Да я не поправее, я, в принципе, противник... развитие и продолжение красно-белого спора.
Да, мне да. Тоже как-то считаю, что это вообще все контрпродуктивно. То есть оно как бы мешает моему восприятию планеты. Потому что единственное красно-белое, которое я хочу видеть, это рядом со своим подъездом. Вот. И то есть все это вот до этого у меня сводится. Потому что когда начинается вот это вот ковыряние каких-то вот таких, знаешь, основ, mm-hmm. да, то есть вот всегда... Вот мы уже с тобой mm-hmm. упоминали, мавзолей, значит, да. С Лениным, что с ним делаем? Все.
Вынести ку**ом.
Да-да-да, и начинается вот этот спор, который просто невозможно слушать там, значит...
Так потому что у людей позиция-то какая? То есть ты существуешь в рамках замкнутой своей системы мира картины, mm-hmm. где очевидно, что материальные производственные силы все определяют там для левых гегельянцев, как для Маркса. А для гегельянцев там, например, есть Бог. То есть у Маркса это природа, у Гегеля Бог. Как бы у Гегеля тоже есть природа, но это вторая ступенька.
Ну я тебе говорю на бытовом уровне, давай.
Да
нет,
и ты такой, это же ведет нас к этому, а значит это точно хорошо, а значит любой мой противник, идеологический враг. Это как Жан-Поль Сартр, который говорит, каждый антикоммунист сволочь. И считает, что это объективно верно. А когда Сартр там полз к Луи Фердинанду Селину, коллаборационисту, mm-hmm. и просил, ну ты же там можешь заступиться за меня перед нацистами, чтобы пьесу мою поставили в театре. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Или когда Сартр сменял еврейских директоров колледжа, которых снимали из-за того, что они евреи. У него не было вопросов никаких, зато каждый антикоммунист сволочь, понимаешь? Это же, блин, ну это неразрешимые этические дилеммы, которые постоянно ведут нас к двум замкнутым строям мыслей. А если mm-hmm. попытаться выйти за их пределы, хотя бы ненадолго, я понимаю, что это утопически, но...
Да, вот... конечно, это страшные вещи, как будто говоришь,
ну, я понимаю, ну, как бы это ведет нас к идее коммуникативной рациональности, в которой тоже есть проблемы, и часто это невозможно. Меня просто заколебало, что люди спорят о вещах, которые не имеют разрешения. Ты гадкий буржуазный фашист, ты репрессивная коммунистическая сволочь. Ты убил моего деда, а ты убил моего царя, знаешь?
Отлично, да, сформулировал спор. Ну, кстати, я должен сейчас сказать и зайти на такую неудобную тропу. Сергей, я сейчас вас попрошу рассказать об одном эпизоде из вашей жизни. Дорогие друзья, вы сейчас услышите страшную вещь, что Сергей Изотов защищал Феликса Дзержинского. Мне сложно об этом говорить. И Сергею сложно это принимать. Ну ладно, давайте контекст.
Было.
В высшей школе экономики у Сергея значит, были дебаты, значит, по поводу, что делать с как раз памятником Дзержинскому, значит, что с ним делать, который находится, соответственно, на территории Высшей школы экономики.
Корпус на Шаболовке, да.
Да, это... и да. Была, значит, вот такая вот как бы штука, Goodbye Felix, значит, студенты выступали как раз против, значит, этого памятника, что вот он, значит, стоит и надзирает за всеми.
Причем
да?
стилистически... если ты заметил, против
очень
Ильина...
Похоже,
против
да?
Ильина такие же примерно вещи. То есть стили... и по лексике, и по этой комсомольскому запалу.
Ну, это такое, решительное нет.
Да, конечно, и по идеологическому накалу, и по агиткам, которые раздают. Это все структурно одинаковые инициативы, они просто разные в наполнении.
Серег,
стиль и структура одна и та же.
Да это студенчество, это нормально.
Ну, нет, это абсолютно нормально. И как бы это здание шпульно-катучной фабрики, бывшая, переделанная под университетский корпус. Этот памятник стоит там с бородатых годов, потому что фабрика, кажется, носила имя Дзержинского. В какой-то момент появляется инициатива у либертарианской части, такие либертарианские консерваторы, вышки были, Goodbye Felix называется, не место кровавому убийце и пособнику большевистского преступного режима в стенах вышки, где свобода, где уважение к другому, где как бы... Все про хорошее. Почему? Потому что это наследие репрессии, это воплощение насилия, потому что это героизация, с их точки зрения, большевистского преступника.
Понятно, значит, убийца и так далее. Ну, а вы не смогли стоять в стороне, потому что, ну, когда оскорбляют Советский Союз...
А я вообще, знаешь, был... Ну, конечно, да.
Да-да-да.
Да нет, ну, я был провокатором в некотором роде в университете, и я не боялся выдвигать довольно такие спорные идеи, даже не будучи при этом сторонником Дзержинского или убежденным коммунистом. А я совсем не коммунист на самом деле.
Следствие покажет, Сергей. Да, да. Да, продолжайте.
Не суть. Суть в том, что когда я увидел этот комсомольский накал, мне втюхивают со всех сторон, так это плохо, это коммунистическая сволочь, я написал в студенческой СМИ какую-то колонку, что, как бы, знаете, пожалуйста, отстаньте, просто не давите на меня. Какая разница, мимо какого изваяния мы идем курить, понимаешь? Я вот написал свой фи, моя позиция была не про то, что я за какой-то исторический период, а про то, что я просто против того, что вы приходите ко мне, тычете своим значком в лицо и говорите, что считать правильным, а что неправильным.
Дорогие друзья, если вы, конечно, опытные следопыты, вот, то можете найти эти дебаты на просторах
интернета. Не стоит, пожалуйста.
Да, но тем не менее, я просто хочу сказать, что у тебя получилось просто тогда риторику вообще абсолютно всю...
Конечно, потому что...
Было ожидаемые тейки, вот, на которые очень опять закапываться в этот очередной какой-то красно-белый спор.
Во-первых, на афише я был в красном и с цветочком.
Боже, я найду.
На могиле Вертинского, по-моему, или Вознесенского, не помню. Угу. Я там еще юный, свежий и без бороды.
Там у вас даже лица не видно, у вас вы все в цветах.
Конечно. Да. Во-вторых, все ожидали того, что сейчас будет один красный, а второй там либертарианец, декоммунизатор. Но я выхожу и говорю, да мне вообще похуй. Я просто против.
А ты вот это зачем сделал? То есть это типа...
Это же... Ну, это рофл.
Не, это рофл, понятное дело.
Это провокация.
Меня интересует просто, типа, а тебя устраивает? Типа, тебе нормально?
Мне нормально.
Ну вот мне бы тоже было нормально, что если Дзержинский, окей, типа, мне
не, просто у вас есть... Я столкновение двух там моральных порядков, двух взглядов на мир, оно скучно. Мне скучно слушать, что коммунист говорит, нет, Дзержинский там убил столько-то, а не столько-то, или вообще никого не убивал. И нет, а он архитектор системы насилия, которую там потом завели Ежов и Берия вообще.
Нет,
вообще
там начинается спор
максимально...
уже вплоть до дат.
И там, когда закапываются в детали и начинают обсуждать... Я ненавижу обсуждение вот таких деталей, потому что спор же он про другое, он про онтологию. Я говорю, что, пожалуйста, не тычьте мне в лицо какими-то моральными аргументами, которые я бы не рефлексировал. Если бы вы не превращали их в нарратив. Не говорите мне, как я должен читать.
Ну, понятно, лучше продайте идею.
Правильно? Ну да, нет, я как бы предлагал им варианты. Я говорю, что вот есть креативное осмысление возможное. Там была идея, звучала от одного из участников дискуссии, накрыть Дзержинского шляпой и написать на ней ферум. Ну, понимаешь, железный феликс.
Да, железный феликс.
уже интереснее.
Отлично, да.
Уже хоть что-нибудь, уже какое-то движение в сторону. Но когда вы просто приходите и хунвейбинствуете, и с комсомольским запалом начинаете говорить «нет».
Скучно, девочки.
Да, и я это решил немножко разворошить, выступить с таких провокативных трикстерских позиций. Тем более у меня получилось, я считаю.
Да, я подтверждаю это. Ну, по поводу как раз креативного, в том числе, осмысления, давай как раз вот расскажем про вот такой вот замечательный памятник.
Ленингидра. Памятник в Бухаре. Ну, то есть это вот сносят памятники Ленину. И в большинстве своем действительно памятники Ленину не имеют художественной ценности. Они как бы просто изваяния Владимира
Сергей,
Ильича.
У нас нельзя трогать святыни, давайте вот так от этого, да? То есть первое, нам никогда нельзя, значит, трогать вопрос мавзолея, вот, и что с ним делать. И второе, это легализация короткоствола. И вы сейчас вот поднимаете третий вопрос.
Так это не мавзолей, это памятник.
Несут ли они, да, несут ли они художественную
ценность? Да нет, не несут, ну...
Ну, какой-то символ притяжения, понимаешь,
не,
где-то
ну,
в каких-то
стоять.
Городах.
Я да, не да? против.
Да, да,
бы,
да.
Пусть стоят, пусть не стоят. Здесь в Бухаресте Ленина переделали в гидру, собственно, многоголовую. Это уже интересно, это уже новый там объект.
Интересно, что это оставили именно в центре города.
Ну,
то есть,
да.
Да, то есть, опять же, просто есть разная борьба с памятниками, да, как мы знаем, в соседних
да государствах. Дело не в борьбе, дело в осмыслении. Как бы вариант креативного присвоения, он уже лучше. Он не разрушает твое поле, не сталкивает тебя лбом ко лбу. Он как бы показывает, что есть возможные альтернативные выходы. Ты
ну,
знаешь,
понятно, новая
я
генерация.
Всегда говорил, когда был спор про памятник Дзержинскому на Лубянке, кого там лучше, Дзержинского или Александра Невского.
Так.
Я всегда говорил, что лучше всего поставить там памятник Евна Фишелевичу Азефу, потому что он воплощает в себе диалектику русской судьбы. Он и агент охранки, и революционер в этом смысле. Это очень подходит к чекистскому образу.
Но просто он не такой раскрученный, понимаешь? Вот опять же, у нас мало белой рефлексии.
В этом смысле я просто всегда, когда ко мне приходили с такими вот тейками, я понимаю бесплодность любых споров и, не желая в них участвовать, предлагаю логику провокации. Меня спрашивают, например, есть любимый риторический прием у людей, которые против памятников?
Мочи.
Да, меня его спрашивали. Вы бы поставили памятник убийц там своих родных?
Ну-ка.
Понимаешь? И как на него отвечать? Если ты ответишь «да», ты что, моральный урод? Ну, то есть, очевидно, это вопрос-ловушка. То есть, как я отвечал? Я говорю, что в логике провокации вы меня спрашиваете. Я, разумеется, в логике провокации вам отвечу «да, поставил бы». Ну или не поставил, но мне было бы плевать, если он бы где-то стоял. Но с другой стороны, есть еще один аргумент против этого. Есть такой писатель Роман Гари. Он под псевдонимом Эмилия Жар написал книгу, в которой была одной из героинь, владелица борделя, сутенерша, пережившая концлагерь, еврейка. И она воспитывала мальчика арабского, кажется. У нее под кроватью всегда лежал портрет Гитлера.
Чтобы... Периодически его доставать?
Да, в какие-то моменты она доставала его и всматривалась. И когда мальчик спрашивает, ну, как бы, а зачем вы это делаете? Она говорила, если я пережила это чудовище, я все переживу. И там в конце она умирает, и сцена, где мальчик тычет ей в лицо портрет Гитлера, пытаясь ее воскресить, понимаешь?
Угу. Трогательно.
Какая-то трогательная серп и молот и звезда.
Ну да, да.
Не, я к тому, что отношения, да, говорили, что там есть люди, у которых Дзержинский лично ответственен за расстрел родных в той же вышке.
Вообще никто
но
не
знает. Но это же про отношения, это не про вашу личную трагедию. Я максимально уважаю личные трагедии любой семьи, которая пережила тяжелые там этапы истории развития России. Это про то, что нам нужно... мы имеем порванную преемственность. У нас преемственности больше с поздним Советским Союзом, действительно. Но мы пытаемся найти себя в двух, как казалось бы, противоречащих друг другу ипостасях. И мы должны здесь коллективными усилиями, ориентируясь на платформу, скорее суверенистскую, позволять существовать этим ипостасям в равной мере. Мы должны выработать просто единое поле, в рамках которого эти символы могут существовать. И это поле должно базироваться на том, что было общим для этих принципов. В этом смысле французская модель Пятой Республики, мне кажется, устойчивой. Ну, разумеется,
да,
я сторонник макиавеллевской мысли о том, что каждая республика деградирует. Главное просто заложить достаточно прочные институты, чтобы они деградировали куда меньше.
Куда медленнее.
Да, медленнее, да.
Да.
А куда медленнее. И вот просто нужно заложить институциональную базу в символическом смысле, которая может позволять сосуществовать этим двум позициям, которая делает эти споры дурацкие, совершенно неактуальными.
Слушай, для меня это реально актуальная вот эта вот история, потому что я вырос в городе Герой Волгограде. Uh-huh. Вот. И, естественно, когда у тебя города не осталось, понимаешь, то есть у тебя, естественно, все советское. Uh-huh. У тебя в целом все советское. И вообще там и немецкими руками в том числе и тому подобное. Но ты как бы вот в этом вакууме существуешь, то есть в советском таком. И у тебя крайне мало вот этих точек и себя осознавать кем-то другим. И поэтому, когда ты, допустим, становишься студентом и первый раз едешь в Суздаль, mm-hmm. просто посмотреть, у тебя как бы происходит некоторый культурный шок, потому что, ого, а оказывается, и так тоже бывает, понимаешь? И для того, чтобы этого не допускать, вот получается, я не знаю, что в Волгограде должно что-то еще появиться. То есть сейчас там, допустим, построили собор там, значит, в центре, которого там не было и так далее.
Да ничего, просто не нужно противопоставлять одно другому.
Ну вот видишь, чтобы у тебя была вот какая-то синергия вокруг
тебя. И так тоже
себя.
Можно, да, прикольно. И так тоже можно. Тоже русские люди там жили. Mm-hmm. Строили по-другому, думали по-другому. А, понимаешь, как бы... Тут вопрос в платформе. Угу. Тут вопрос в том, что у нас есть общая национальная платформа, в рамках которой мы там уже можем как-то дискутировать или даже поносить друг друга словами «фашист», «сволочь», «красная собака».
Ну, давай как раз, да, вернемся к Ильину. Так все-таки наш вердикт, Сергей, я не знаю, мы должны его выносить вообще сегодня или нет. Что с образованием-то, понимаешь, как в этой ситуации?
А, кстати, это интересный момент, потому что школа Ильина в этом смысле говорит, мы должны пересмотреть традицию преподавания, угу. и выработать новые подходы к дисциплинам традиционно западным. Социология, политология, различные там проекции социальных наук, они же развивались в вполне конкретной среде академической, да?
Западной,
разумеется. Угу. Поначалу это была там школа определенная, наблюдательно-количественная, позитивистская, а потом уже там добавились критическая теория, и за счет этого левая, поставив там вопрос о самой природе знания, о структурах, mm-hmm. которые стоят за знанием, смогли университеты в некотором смысле захватить и выбить себе административные преференции. То есть левые стали контролировать эпистему, да, поначалу это было на философских факультетах, на антропологических факультетах, на лингвистических, но постепенно это стало оформляться в отдельные там дисциплины, направления теории. И вот уже популярность gender studies растет в сотни раз, и уже PhD выдают по этим категориям мыслей и направления, хотя часто просто, знаешь, есть генератор постмодернистских текстов.
Да то что?
То есть что такое наука? Наука — это то, что наукой считает академическая среда. Угу. И здесь у людей, которые, в принципе, говорят, что такое знание, что такое незнание, всегда карт-бланш. И когда там стали появляться вот различные направления, связанные с постструктурализмом, критической теорией и прочими вот такими сомнительными вещами, их стали печатать спокойно. Типа, выглядит научно, оформлено научно, умные слова есть. Поэтому давайте мы это будем издавать в научных журналах, а значит, это будет рецензироваться, это будет считаться наукой, будет там индексироваться и так далее.
А фундаментальные какие-то представители других наук, они что, в этом не могут никак разве на это повлиять? Пресечь это, я не знаю, там, это не отвечает этим вопросам, нет?
Как? Ну, есть... А в смысле, какими вопросами не отвечают? Вы там узурпируете понятие науки. Релятивизм. Угу. Ну, как бы здесь релятивизм, и на самом деле политология — это наука. Я против тех, кто говорит, что это политология дурацкая. Там есть метод, там есть там практические результаты, там есть количественные и качественные методы, это наука. Там есть нормативистская история, то есть теория режимов, например. Авторитаризм, mm-hmm. демократия, тоталитаризм. Как ее преподавать в стране типа Китая?
Очень сложно.
Если демократический режим, он не постулируется как обязательный, и наука... пытается быть описательной, но нормативный заряд того, что демократический режим предпочтительнее, он ощущается подспудно.
Ты не можешь никак это отменить, конечно.
Понимаешь?
Так, да.
И в этом ключе ты должен отходить от компаративистики в сторону там политической теории. Иногда, а политическую теорию часто не любят, потому что там маргиналы какие-то, там нацисты, леваки, господи, Делёзы, пожалуйста, Хоббсбаумы, Хоркхаймеры, Маркузы, Адорно и прочие. Идите отсюда. Это философствуйте там у себя. И здесь возникает вопрос о том, как преподавать теорию режимов, например, в условиях так, политической турбулентности очень жесткой, угу. где не всегда эта терминология уже адекватна, и не всегда вот нормативность оправдана. И в этом смысле появляется ответ на то, что вот у вас образование было захвачено, ну как захвачено, я сейчас говорю, наверное, клишированно, идеологически, пропагандистски, но, в общем, эпистему, что называется, контролировали представители определенной направленности и контролируют до сих пор много где. И получается, что нейтральным образование по природе быть не может.
Не может, конечно, потому что кто-то все равно заведует этим процессом. Так,
и вот здесь возникает как бы необходимость в условиях России, например, пока у нас нет интернационала.
Да-да-да. Ну, какой-то, в общем, суверенный ответ.
Ну да, и получается, нужно думать, как преподавать политологию так, чтобы было все по-другому. И вот обществознание растворяют, потому что...
Ты имеешь в виду, что отмена...
Обществознание при этом убирают, то есть, ну, будет с 9 класса измененная программа, часть...
В общем, школьные занятия, да, пока.
Основы российской государственности вводят, разговоры о важном. Знаешь, образованием, то есть, как бы формированием субъекта по Альтюсеру, там, идеологические аппараты государства, это в том числе и школа.
Так.
Альтюсер, кстати, вот философ-марксист, который задушил свою жену. Вот задушил свою жену, потом такой, ой, что я надел, его признали психбольным, и он потом ничего толком не делал. Они, знаешь, все, вот к вопросу про интеллектуалов, кто там лошадь будет целовать, а потом в безумии умрет, как Ницше, а кто жену задушит, как Альтюсер?
Это ну, мы сейчас просто оттолкнулись от отмены общества.
Тоже люди.
Окей, да-да-да, идем дальше. Так, суверенный ответ все-таки, да.
В сфере образования очень интересно смотреть за процессами, которые происходят. Я не совсем понимаю, к чему и куда они приведут, потому что это все еще эксперимент, опять же. Невозможно сломать традицию, которая считается общепринятой, но как минимум мы понимаем, что начинается контроль за эпистемологией, начинается контроль за нашим представлением о знании, понимаешь? И вот этот тренд... Этот тренд максимально мне интересен. Может быть, как бы это узкий интерес, но, по крайней мере, я за ним слежу и следить буду.
Дорогие друзья, ну и раз вот такой вот суверенный ответ, да, получается, как бы в РГГУ, да, конечно, споры, я думаю, и дальше будут продолжаться, да, потому что,
конечно,
судя по всему, эта история вообще далеко не закончилась. Вот, мы что хотим сказать? Вот я лично что хочу сказать. Сергей, повесьте, пожалуйста,
котика
слева от Лена, да. Это вот один из моих любимых мемов, где вот котик очень уставший, где написано «Россия, как долго еще будут тебя мучить и терзать твои враги». Вот, подразумевая меня, этот красно-белый спор, опять же, очень сильно вымотал. И ко всему к этому, да, мы хотим еще передать привет нашим крошкам, да, вот, ну, просто мы не использовали это, а это периодическое издание Союза фашистских крошек. А, Сергей, поясните, кто это?
Да, это молодежка вот организации Вансяцкого и Радзаевского.
Да, ну, собственно, тогда
Карбинской.
У нас, да, больше не осталось у нас фотографий, слава богу, на этом столе. Вот. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам большое, что вы остаетесь с нами. Прожмите лайк, если считаете, что это был достойный выпуск. Вот. Сергей очень много знаний скомпоновал, сжал и издал.
Да ладно, сейчас будет 5000 просмотров, все скажут, что за душная ерунда.
Ну, 5 это, конечно, разогнался. Вот. Конечно, спасибо нашим гостям, поэтому приходите обязательно в комментарии и давайте ругаться там тоже. Вот, потому что, конечно...
Как вы относитесь к красным? Как вы относитесь к белым? Нужно ли что-то делать с декоммунизацией? Есть ли точки примирения? Вот, что делать со школой Ильина? Вообще, стоит ли это нашего внимания? И когда мы уже, наконец-то, найдем национальный консенсус и забудем о том, что Савенков воевал с Луначарским и наоборот.
И просто заживем, да. Поэтому спасибо вам большое, что остаетесь с нами. Обязательно подпишитесь, а мы будем и дальше радовать вас и ждать следующего какого-то инфоповода. Ну и давайте, наверное, до встречи на следующей неделе.
Ведь если не мы найдем тему для обсуждения,
то она обязательно найдет нас. С вами были
Сергей Изотов
и Иван Орлов-Смородин.
До свидания.
До скорой встречи.